Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 366-я встреча. Мы в послании к римлянам. Это послание, в котором излагается все Евангелие. Послание, которое содержит наиболее последовательное изложение того, что Бог сделал для нас, и того, как мы на это отвечаем. Апостол Павел собирается идти в Рим, и он готовится к встрече с римскими христианами, и он рассказывает им самое главное. И вот сегодня у нас будет, пожалуй, одна из самых тяжелых бесед, потому что для того, чтобы изложить Евангелие последовательно, апостол Павел должен также последовательно сказать о проблеме человеческого греха. Сегодня перед нами конец первой и начало второй главы послания к римлянам. Перед нами огромная панорама греха во всей его неприглядности, во всем его безобразии. Апостол Павел говорит о том, насколько страшен грех. И вот после этого мы начинаем понимать, насколько велико избавление, спасение. Знаете, какая вещь? Ведь если мы с вами преуменьшаем смысл греха, если мы преуменьшаем вот ужас греха, если мы говорим, что это немножко человек не дотягивает до Божьей праведности, то есть как бы почти нормально, но не совсем. Если мы с вами рассуждаем так, то и спасение у нас будет преуменьшенное. Какой смысл в великом спасении, если грех не страшен? Вот и строит апостол Павел рассуждение так, что нам порой будет сложно читать. И все же мы прочитаем этот текст, потому что он чрезвычайно важен для нас с вами сегодня. 18 стих 1 главы послания к римлянам. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Функция этих людей, роль этих людей заключается не только в том, что они неправедны, но также в том, что они подавляют истину, неправду. Иными словами, они предпочли неправду. В голосовании, кого выберем или что выберем, больше голосов, причем намного больше голосов, именно за неправду. 18 стих отрицает еще одну мысль, которую часто можно слышать. Нет никакого спасения через самосовершенствование. Просто потому, что у человека без Бога нет возможности самосовершенствования. Совершенствуемся мы в совсем другую сторону. Мы учимся более изощренно грешить. Мы учимся более изощренно идти против Бога и друг против друга. Задумайтесь, пожалуйста, о том, как умели убивать 1000 лет назад. Теперь, как умели убивать 200 или 100 лет назад? Как умели убивать в середине 20 века? Как умеют убивать в начале 21 века? Сколько дополнительных способов убивать открыло человечество? Мы действительно стали более изворотливы. Мы совершенствуемся, но это совершенство в грехе. Читаем дальше, 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Иными словами, Бог сделал все для того, чтобы человек мог узнать Его. Существует общее откровение, откровение, которое направлено на всякого человека. Вопрос. Вот в чем. Вы чувствуете себя самодостаточным? или понимаете, что вам нужен Бог. Если вы чувствуете себя самодостаточным, то откровение, о котором говорится в 19 и 20 стихах, просто ускользнет от вас. Вы будете объяснять и это откровение через свои ощущения, через ощущения человечества. Вы попытаетесь отвергнуть всякую мысль о том, что это каким-то образом рука Божия. Но существует и особое откровение. Это Божие откровение через Божие Слово. И вот в этом слове Бог открывает свою любовь. Когда мы говорим об общем откровении, мы можем увидеть Божие величие, мы можем увидеть Божию красоту, мы говорим о красоте Божьего творения, и это все понятно. Но вот таких качеств Бога, как любовь или милость, общее откровение нам не показывает. Я как-то уже приводил эту мысль и даже эту иллюстрацию приводил, но я повторюсь, потому что у нас новые слушатели постоянно приходят, которые не слышали того, о чем мы говорили раньше. Божью любовь далеко не всегда увидишь в природе. Но можно сказать, ну как же, любовь матери, птицы, допустим, к своим птенцам. Да, вот любой матери к своим детенышам. Это ведь любовь, правда? Но в глаза человеку бросается нечто совершенно иное. Кто-то из поэтов, не уверен, что великих, в свое время написал такие строки: «Скучно жить на белом свете, в нем отсутствует уют, воют ветры на рассвете, волки зайчиков жуют». Вот он, как грешный человек, обратил внимание именно на эту особенность жизни. Мы сколько угодно можем говорить про любовь матери к ребенку, но мы вынуждены также будем признать, что волки все-таки жуют зайчиков. Природа – штука жесткая, зачастую даже жестокая. Божья любовь по-настоящему открывается лишь одним способом. Она открывается наиболее полно на кресте Иисуса Христа. Вот когда мы смотрим на отношение Бога к человеку, когда мы смотрим на то, что сделал Бог для нас, людей, при том, что мы этого совершенно не заслуживали, вот тогда мы начинаем действительно задумываться о Божьей любви. 21 стих 1 главы послания к Римлянам. Это ответ грешного человека. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Обратите, пожалуйста, внимание на начало этого стиха. Люди познали Бога. Иными словами, это не значит, что они обратились к Богу, не значит, что они уверовали. Это значит, что этого естественного откровения было достаточно для того, чтобы люди познали Бога. Они видели, вот это действует Бог. И при этом они предпочли сказать: нет, не Бог. Они отказались воздать Ему славу. Человек видит красоту природы и говорит: ну, это просто оптика. Человек видит даже проявление любви и говорит: ну, это просто естественный отбор или естественный инстинкт, ну, допустим, материнский инстинкт. Человек видит Божью милость на свою жизнь и говорит: ну, а как же еще может быть? Только так и может быть, и это правильно. Человек выносит Бога за скобки своей жизни. Он не прославляет Его как Бога. Мы читаем: не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Это опять к разговору, который мы уже с вами вели, про то, что, отворачиваясь от одного, мы поворачиваемся к чему-то другому. Невозможно просто отвернуться и никуда не прийти. Отворачиваясь от Бога, человек поворачивается к безумию. Я не имею в виду безумие здесь как психическую или душевную болезнь, хотя это вещи связаны. Я имею в виду скорее вот этот ум, который осуетился. И вот проявление этого осуетившегося ума, симптомы этого осуетившегося ума мы с вами находим в следующих стихах. 22 стих. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Что же сделали люди, отвернувшись от Бога? Во-первых, они решили, что они мудры. Но при этом так называемая мудрость на самом деле в Божьих глазах безумие. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Можно по-разному переводить это слово. Безумец, глупец. На самом деле это, конечно, состояние человеческого ума. Ум, лишившийся Бога, означает, что человек стал безумным. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Здесь целая галерея такая шагов, шагов безбожной революции. Но эта революция ведет человека вниз. Никакого движения вверх здесь нет. Я понимаю, что многие из нас привыкли думать об эволюционном развитии. Сегодня лучше, чем вчера, завтра будет лучше, чем сегодня, и мы, люди, тоже становимся лучше. На самом деле человек без Бога движется вниз. 20-й и 21-й века это показывают. Да, с одной стороны, выдающиеся технические достижения человечества, у которых, однако, тоже есть обратная сторона. Ну, в частности, эти технические достижения позволяют людям следить друг за другом. А когда человек начинает следить за другими, исходя из своей греховной природы, получается не очень красиво. Более того, эти технические изобретения, технические совершенствования делают нас своим рабом. Мы становились когда-то рабами автомобиля, теперь стали рабами телефонов, гаджетов, всяких прибамбасов. Я тут читал одно письмо. Это жена жалуется. Американское письмо, но я думаю, что у нас вполне возможно то же самое. Он говорит: раньше приходил муж домой. Вот он со мной не разговаривал, он ни с кем не разговаривал. Он утыкался в компьютер или в телевизор. И было противно. Сейчас еще противнее, пишет она. Потому что он приходит и разговаривает. С кем? А они купили колонку с функциями распознавания речи, вот такую умную колонку, которой можно вопросы задавать, у которой можно попросить какую-нибудь музыку проиграть, которая новости расскажет. Так вот, жена жалуется, говорит: муж приходит домой и разговаривает с колонкой. Слушайте, вот это что? Это движение вверх, движение вниз, это как? Вот это все и говорит апостол Павел, когда говорит о том, что люди осуетились, называя себя мудрыми, обезумели. То, что происходит зачастую, это безумие. Я не хочу никого унизить, я просто констатирую факты. Когда муж, зная, что жена была одна дома весь день, и вот он приходит с работы и беседует с металлической, железной, обтянутой тканью колонкой, по мне это безумие. Как вы считаете, не знаю, подумайте сами. Дальше 23 стих. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Человек, осуетившийся своим умом, все-таки все равно хочет кого-то прославлять. Это глупость, когда говорят: «Я никого не прославляю, я...» Нет-нет-нет, мы всегда хотим кого-то прославлять. Мы так устроены. Бог заложил в нас такое желание. Это желание сделано для того или дано нам для того, чтобы мы его славили. А мы начинаем славить кого-то другого. Я вырос в 70-е и 80-е годы. Тогда нашими героями были ученые и космонавты. Университет, в котором я учился, иногда называли храмом науки. Я помню, как один преподаватель выходит перед студентами. А там была некрасивая история. Он пригласил к себе домой аспирантку для того, чтобы, ну, типа, вместе поработать. Аспирантка приехала к нему, а преподаватель вдрызг пьяный. Ну и она потом пришла обратно в университет, пришла в деканат и сказала, что преподаватель пригласил меня домой и принял у себя, и был вдрызг пьяный. Так вот, преподаватель рассказывал нам об этом, и в его рассказе аспирантка была совершенно не права. Он рассказывал нам следующим образом. «Я двигаю науку. Я вообще на переднем крае прогресса. И вот таким людям нелегко. Я могу позволить себе немножко оторваться, немножко просто отдохнуть. И какое право она, эта 23-летняя девушка, имеет указывать мне, в каком состоянии принимать ее и что с ней делать?» Это буквально его слова. Понимаете, он привык, что науку прославляют. Он привык, что его, среди прочих, прославляют. И это означает, что он может делать все, что угодно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вспоминается один из героев Клайва Льюиса. Герой, конечно же, списанный с натуры. Очевидный злодей, который говорит, для таких исследователей и первооткрывателей, как я, нравственные законы не существуют. Видите, какая связь? Об этой связи и говорит апостол Павел здесь, в послании к римлянам. Люди начинают прославлять других и людей, и природу, и явления природы. Что же происходит в результате? Поскольку люди уходят от Бога, поскольку люди хотят жить по-своему, в какой-то момент Бог говорит: «Хочешь – действуй». 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Дальше вещи, которые многим из нас сегодня известны, и многим известны не понаслышке. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Понимаете, мы-то уже читаем это зачастую как нечто привычное. Проблема человека с таким помутившимся разумом как раз и заключается в том, что он начинает служить творению. Он начинает служить твари вместо Творца. Возведение на пьедестал науки, человеческих достижений, покорение космоса. Возведение на пьедестал денег, богатства, красоты, всего чего угодно. Возведение всего этого на пьедестал, собственно, и есть поклонение творению вместо Творца. У такого человека отсутствует благодарность. Зачем ему благодарить, если он сам придумал себе героя? Шекспир в свое время писал: «Есть ли что-нибудь чудовищнее неблагодарности человека?» Вспомните, что только один из 10 прокаженных пришел для того, чтобы сказать Христу «спасибо». Люди вынесли Бога за скобки, люди потеряли связь с Ним и приняли на себя совершенно конкретные последствия. При этом у нашего мира есть некое карикатурное понимание Бога. 25 стих. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Потому предал их Бог постыдным страстям». Сейчас мы к этому подойдем. Я скажу лишь о понимании Бога. Я тут недавно беседовал с одним студентом, и он признался, говорит: «Олег Валерьевич, вы знаете, современные фильмы, в которых вдруг начинается христианская духовная песня, духовный гимн, особенно американские фильмы, кажутся страшными, потому что зачастую люди церковные, и уж тем более люди, которые поют какой-то старый гимн, они изображаются в совершенно непривлекательном виде. Человек делает для себя карикатуру Бога. Часто, беседуя с неверующими людьми, мы обращаем внимание именно на это. У них есть какое-то представление о Боге, которое абсолютно не соответствует действительности. Но прежде чем начать показывать им Библию, прежде чем начать показывать им библейскую картинку, приходится сначала разбираться в их представлении и помогать им разгребать тот завал, который в голове у них существует. Иначе невозможно двигаться вперед. То, что происходит вокруг, то, что развивается в мире, это безбожная революция. Иначе я не могу назвать это. Потому предал их Бог, читаем в 26 стихе, по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Гомосексуализм был одной из серьезных проблем Римской империи. Прочитайте некоторые произведения римской литературы, например, «Апулея», «Золотой осел». Вы это увидите. Как раз примерно то же самое время. Это люди, которые возлежали на пирах, причем они ели, после этого шли и клали два пальца в рот, а потом опять ели, и так повторялось. Здесь же и саморазжигание, здесь и разжигание страстей. Это казалось свободой. Но в конечном счете именно это, среди прочего, и стало одной из причин гибели Римской империи. Бог сказал «хватит», Бог сказал «достаточно». Больше я этого терпеть не буду. Каковы же эти последствия? Я не хочу сейчас углубляться, я просто скажу о том, что да, последствия есть. И то, о чем мы с вами читаем в 27 стихе, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, это совершенно очевидная вещь. С одной стороны, мы говорим о свободе, отношения между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной, аборты. Именно об этом сегодня кричит окружающий мир. А с другой стороны, мы потом удивляемся, почему падает рождаемость. А почему в странах, где декларируется эта свобода, все меньше того, что можно было назвать коренным населением? Когда-то безнравственность потопила и Грецию, и Рим. Я опасаюсь, что ровно то же самое происходит и сегодня. Человек имеет в самом себе последствия. 28 стих рисует еще один штрих этой картины. «И как они не заботились иметь Бога в разуме». Опять это то, о чем я уже говорил. Они выносят Бога за скобки. И поскольку Бог дает эту свободу, читаем, «то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И дальше целый список, каталог грехов, качеств, которые есть, ну, в общем-то, практически так или иначе в каждом человеке. Так живет современное человечество. И в нашей стране, между прочим, тоже. Читаем 29 стих. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Послушайте или посмотрите современный выпуск новостей. Особенно на тех каналах, которые любят жареное. Есть каналы, которые пытаются эти новости приукрасить. Они говорят, не надо давать ничего такого, что могло бы людей как-то опечалить. Ну, кстати, даже там вы увидите проявление вот этих грехов, этих особенностей нашей падшей человеческой природы. Но послушайте те каналы, которые выдают разные новости. И, возможно, те, которые любят, допустим, судебную хронику, криминальную хронику и так далее. Посмотрите некоторые телепередачи, только недолго смотрите. Посмотрите ток-шоу, которые получают огромные рейтинги. Вот все это вы там увидите. Это конец первой главы послания к римлянам прямо перед вами, на вашем телеэкране. Ничего нового в первой главе послания к римлянам нет. Скорее, это описание того, что известно нам, что существует вокруг нас. 32 стих. Это итог такой, того, о чем мы говорили. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Одобряют, например, приглашая в эфир, с умным видом задавая вопросы, не возражая, когда слышат самые чудовищные ответы. Интересно, что люди знают истину, люди знают, ну, по крайней мере, догадываются, что вот все это неправильно, все это не так. Это знание, это понимание у человека есть. Мы иногда проводим соцопросы среди студентов. И знаете, на вопросы, которые касаются духовной жизни, большинство студентов отвечают правильно. Вот этот нравственный ориентир у них где-то есть. А теперь представьте себе, что такой студент получает работу на хорошем телеканале, хорошем, я имею в виду, рейтинговом. И ему платят, ну, даже не очень большие деньги, но больше, чем он бы мог подумать. Только одно «но». Нужно делать эфиры, которые будут похожи на конец первой главы послания к римлянам. И вот искушение как раз в этом – начать делать такие эфиры, несмотря на то, что ты понимаешь, что все это, извините, пожалуйста, но современным языком, трэш. Ты просто это будешь делать. Но кто-то скажет, все это не про нас. Все это неверующие люди. А мы-то люди верующие. И я понимаю, что у этих передач немало слушателей действительно верующих. Но я вам скажу вот о чем. В Церкви Божией тоже немало гадости, потому что в этой церкви люди. И вот об этом вторая глава. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Мне рассказывали, что, ну, раньше, по крайней мере, в гостиницах, где существовали порноканалы в Америке, вот просмотры этих порноканалов, доля просмотров, резко возрастала, внимание, когда в гостинице проходила молодежная христианская конференция. Что же происходит? Что Бог говорит об этом через своего служителя, через своего раба, дулос? Помните, мы с вами использовали это слово апостола Павла. Поговорим об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.